Павел Петрович ходил по своей комнате и изредка останавливался. Он прислушивался. С тех пор, как император в пыльных сапогах и дорожном плаще прогремел шпорами по зале, в которой еще хрипела его мать, и хлопнул дверью, было наблюдено. Большой гнев становился великим гневом. Великий гнев кончался через дня два страхом или умилением. Химеры по лестницам делал в Павловском дикий Бренна, а плафоны и стены дворца делал Камерон, любитель нежных красок, которые мрут на глазах у всех. С одной стороны разинутые пасти вздыбленных и человекообразных львов, с другой – изящное чувство. Кроме того, в дворцовом зале висели два фонаря, подарок незадолго перед тем обезглавленного Людовика XVI. Этот подарок он получил во Франции, когда еще странствовал под именем графа Северного. Фонари были высокой работы, стенки были таковы, что смягчали свет. Но Павел Петрович избегал зажигать их. Также часы, подарок Марии Антуанетты, стояли на яшмовом столе. Часовая стрелка была золотым Сатурном с длинной косой, а минутная – Амуром со стрелою. Когда часы били полдень и полночь, Сатурн заслонял косой стрелу Амура. Это значило, что время побеждает любовь. Как бы то ни было, часы не заводились. Итак, в саду был Бренна, по стенам Камерон, а над головой в подпотолочной пустоте качался фонарь Людовика XVI. Во время великого гнева Павел Петрович приобретал даже некоторое наружное сходство с одним из львов Бренны. Тогда, как с неба при ясной погоде рушились палки на целые полки, темную ночью при свете факелов рубили кому-то голову на Дону, маршировали пешком в Сибирь случайные солдаты, писаря, поручики, генералы и генерал-губернаторы. Похитительница престола, его мать, была мертва. Потемкинский дух он вышиб, как некогда Иван IV вышиб Боярской. Он разметал потемкинские кости и сравнял его могилу. Он уничтожил самый вкус матери, вкус похитительницы. Золото, комнаты, выложенные индийским шелком, комнаты, выложенные китайской посудой с голландскими печами и комнаты из синего стекла, табакерка, балаган, римские, греческие медали, которыми она хвасталась. Он велел употребить их на позолоту своего замка. И все же дух остался, привкус остался. Им пахло кругом, и поэтому, может быть, Павел Петрович имел привычку принюхиваться к собеседникам. А над головой качался французский висельник, фонарь, и наступал страх. Императору не хватало воздуха. Он не боялся ни жены, ни старших сыновей, из которых каждый, вспомнив пример веселой бабушки и свекрови, мог его заколоть вилку и сесть на престол. Он не боялся подозрительно веселых министров и подозрительно мрачных генералов. Он не боялся никого из той 50-миллионной черни, которая сидела по кочкам, болотам, пескам и полям его империи, и которую он никак не мог себе представить. Он не боялся их взятых в отдельности. Вместе же это было море, и он тонул в нем. И он приказал окопать свой петербургский замок рвами и форпостами и вздернуть на цепи подъемный мост. Но и цепи были неверны, их охраняли часовые. И когда великий гнев становился великим страхом, начинала работать канцелярия криминальных дел, и кого-то подвешивали за руки, и под кем-то проваливался пол, а внизу его ждали заплечные мастера. Поэтому, когда из императорской комнаты слышались то маленькие, то растянутые внезапно спотыкливые шаги, Все переглядывались с тоской, и редко кто улыбался. В комнате великий страх. Император бродит. Поручик Синюхаев стоял на том самом месте, где налетел на него распекателем, и не распек, и так внезапно остановился командир. Вокруг него никого не было. Обычно после развода он расправлялся, сбавлял выправку, руки размякали, и он шел в казармы вольно. Каждый член становился вольным, он становился партикулярным. Дома в офицерской казарме поручик расстегивал сюртук и играл ногобой любви. Потом набивал трубку и смотрел в окно. Он видел большой кус вырубленного сада, где теперь была пустыня, называемая Царицыным лугом. На поле не было никакого разнообразия, никакой зелени, но на песке сохранились следы коней и солдат. Куренье нравилось ему всеми статьями – набивкой, придавкой, затяжкой и дымом. С курением человек никогда не пропадет. Этого было достаточно, так как вскоре наступал вечер, и он уходил к приятелям или просто погулять. Он любил вежливость простонародья, а однажды мещанин сказал ему, когда он чихнул, «Спица в нос невелика, сперст». Перед сном он садился играть со своим денщиком в карты. Он выучил играть денщика в контру и в памфил. И когда денщик проигрывал, поручик хлопал его колодой по носу. А когда сам проигрывал, то не хлопал денщика. Наконец он осматривал начищенную денщиком амуницию, сам завивал, заплетал и салил косу и ложился спать. Но теперь он не расправился. Мышцы его были надуты, и дыхание было не слышно у поручиковых сомкнутых губ. Он стал рассматривать разводную площадь, и она оказалась незнакомой ему. По крайней мере, он никогда не замечал раньше карнизов на окнах красного казенного здания и мутных стекол. Круглые булыжники мостовой были не похожи один на другой, как разные братья. В большом порядке, в сером аккурате, лежал солдатский Санкт-Петербург с пустынями, реками и мутными глазами мостовой. Вовсе ему незнакомый город. Тогда он понял, что умер. Павел Петрович заслышал шаги адъютанта, кошкой прокрался к креслам, стоявшим за стеклянную ширмою, и сел так твердо, как будто сидел все время. Он знал шаги приближенных. Сидя задом к ним, он различал шарканье уверенных, подпрыгивание льстивых и легкие воздушные шаги устрашенных. Прямых шагов он не слыхал. На этот раз адъютант шел уверенно, он подшаркивал. Павел Петрович полуобернул голову. Адъютант зашел до середины ширм и склонил голову. «Ваше Величество!» – «Караул!» – кричал подпоручик Киже. «Кто таков?» Страх становился легче, он получал фамилию. Этого вопроса адъютант не ждал и слегка отступил. «Подпоручик, который назначен в караульную службу, Ваше Величество!»
«Для чего кричал?»
Император притопнул ногой.
«Слушаю, сударь!»
Адъютант помолчал. «По неразумию!» – лепетнул он.
«Произвесь дознание и, бив плетьми, пешком в Сибирь!»
Так началась жизнь подпоручика Киже. Когда писарь переписывал приказ, подпоручик Киже был ошибкой, опиской, не более. Ее могли не заметить, и она потонула бы в море бумаг. А так как приказ был ничем не любопытен, то вряд ли позднейшие историки даже стали бы ее воспроизводить. Придирчивый глаз Павла Петровича ее извлек и твердым знаком дал ей сомнительную жизнь. Описка стала подпоручиком, без лица, но с фамилией. Потом в прерывистых мыслях адъютанта у него уже наметилось лицо, правда, едва брежущее, как во сне. Это он крикнул «караул» под дворцовым окном. Теперь это лицо отвердело и вытянулось. Подпоручик же оказался злоумышленником, который был осужден на дыбу или, в лучшем случае, кобылу и Сибирь. Это была действительность.